Сварог поклонился, примяв подбородком пышные синие кружева. На сей раз красноречие его решительно подвело. Но сказочная принцесса, с большим, надо отдать ей должное, тактом поторопилась его выручить. «Рада вас приветствовать, граф. Я столько слышала о вашем славном замке, но бывать здесь пока не доводилось».
«Прошу вас, ваше величество», — опомнился Сварог. Она торопливо прошла вдоль строя гвардейцев, словно все эти церемонии успели ей надоесть до смерти. Наверное, так оно и было. Сварог шел следом, отступив на шаг, а за ним бесшумно скользили два сановника в золотом шитье и орденах, словно получили приказ его конвоировать. Макрет успел объяснить, чем отличается частный визит от церемониального. Но вести юную императрицу все равно предстояло в главный зал замка, ибо так и следует принимать коронованных особ, если они заглянут на огонек. Самому Сварогу этот зал категорически не нравился. Слишком большой, слишком высокий, совершенно идиотское количество доспехов и штандартов, а мебель рассчитана то ли на великанов, то ли на хмельных гуляк. Чтобы не доводить их до греха и заставить во время застольных свар рассчитывать лишь на собственные кулаки. Казалось, даже с помощью заклинаний невозможно сдвинуть неподъемные кресла с высоченными спинками. Похоже, сказочная принцесса была одного с ним мнения. Она с тоскливой обреченностью оглядела все это великолепие и решительно присела на табурет в углу, массивный и вычурный, но все же не столь громоздкий. Неожиданно, насквозь знакомым Сварогу по прежним временам движением, положила ногу на ногу. «Не веди нас в искушение», — ханжески подумал он. Взглянула чуточку лукаво.
«Вы можете сесть, граф». Оба царедворца остались за дверью, и Сварог заметил, что девчонка выглядит теперь не столь надменной. Она сидела, откинувшись на низкую спинку, разглядывала Сварога с жадным любопытством, коего ничуть не пыталась скрывать. Сварог же чувствовал себя крайне неуютно, то ли обезьяной в зоопарке, то ли вызванным к доске нерадивым учеником. Он смутно помнил, что с коронованными особами вроде бы не полагается заговаривать первым, а следует ждать, когда они сами зададут вопрос. Он и ждал. Должно быть, здесь правила этикета были иными. Она вдруг недоуменно подняла пушистые ресницы. «Почему вы молчите, граф?»
«По невежеству», — сказал Сварог. «Я даже не знаю, как к вам следует обращаться».
«На людях, ваше величество, или Лариса императрица. С глазу на глаз можно Яна и вы. Достаточно близкие знакомые могут называть меня на «ты», избегая, понятно, любых проявлений фамильярности. Возможно, я и допущу вас в число моих близких знакомых, граф. Есть у меня такие намерения, точнее, каприз. Когда все твои капризы моментально выполняются, очень трудно не стать капризной. Так что в этом отношении я особо достаточно испорченная», — сообщила она с очаровательной улыбкой.
«А голов вы не рубите?» — спросил Сварог. Она рассмеялась.
«Боитесь? Просто хочу знать, что мне может грозить в случае крупной провинности?»
«Последнюю благородную голову у нас отрубили при моем дедушке более 1000 лет назад. Сейчас могут отправить ссылку на другую планету. Но это случается крайне редко. У нас просвещенная монархия. Такая скука. Обычно провинившихся не допускают ко двору, лишают орденов и придворных званий. И, знаете ли, великолепно действует. Но у вас пока нет ни чинов, ни званий, ни орденов. Вам бояться нечего. Разве что опасности лишиться моего общества. Серьезная угроза?
Серьезная, — сказал Сварог.
Я вас забавляю? Видя его замешательство, она звонко рассмеялась. Успокойтесь, я не читаю мыслей. Читать чужие мысли можно, но это превратило бы жизнь в сущий ад для того, кто читает, потому что нет заклятий, способных отгородить человека от потока всех чужих мыслей. Просто ваши мысли легко прочитываются по вашему лицу. Учтите это. И срочно учитесь быть чуточку непроницаемее.
Она приняла самое невинное выражение лица. Иначе вы для меня моментально отодвинетесь в длинную шеренгу придворных хлыщей, которые мне взглядами все коленки исцарапали.
«Носите платье подлиннее», — расхрабрился Сварог.
«Не могу. Во-первых, у меня великолепные ноги. А во-вторых, такова мода.
Давайте оставим эту тему, иначе я, как любое создание нежного пола, буду болтать о нарядах до бесконечности. А вы, как мужчина, не сможете оценить должным образом сей увлекательный разговор. Давайте лучше поговорим о вас. Как вам у нас нравится? Очень непривычно».
Сварог осторожно сказал: «Меня крайне настойчиво предупреждали, что я отроду был графом, и другие точки зрения чреваты. На меня общие правила и запреты не распространяются», — сказала Яна.
«В таком случае, может быть, вы объясните мне, что же произошло?»
«Если я правильно их поняла, они собирались путем какого-то сложного и замысловатого научного опыта вернуть последнего графа Гейра, неведомо куда пропавшего. А получились у них вы. И с вами творится что-то совершенно непонятное. Вы, безусловно, не он, но в то же время по иным характеристикам и параметрам с ним ассоциируетесь. Вас это, возможно, удивит и обеспокоит, но вы — научный феномен. Вот вам и вся суть. Остальное — пространные и неудобоваримые научные подробности в виде формул, расчетов и жутких фраз, которых ни один нормальный человек не поймет. Я и не пыталась. Вряд ли вы захотите во все это вникать, если только не питаете патологического интереса к науке».
«Не питаю».
«Вот и прекрасно. Когда встал вопрос о вашем будущем, сходство с графом Гейром сыграло немаловажную роль. Здесь вновь начинаются сложные подробности, на сей раз не научные, а геральдические. Я, с вашего позволения, опущу их. Будем надеяться, что со временем что-нибудь прояснится. Не беспокойтесь, вам это не грозит лишением нынешних прав. Граф Гейр, похоже, исчез безвозвратно».
«А могу я о нем узнать побольше?»
«Увы, не от меня. Я сама его плохо помню, почти не видела. Говорят, он пропадал на земле, вечно затевал какие-то рискованные предприятия. Вот и не вернулся из последнего. Не вздумайте последовать его примеру».
«Но я даже не знаю, что здесь считается рискованным предприятием».
«В таких делах мужчины быстро осваиваются. Слышите?
не вздумайте ввязываться в авантюры. У нас и без того хватает неприятностей с любителями приключений. А мне казалось, что жизнь здесь размеренная и тихая.
Здесь в небе, безусловно.
Однако хватает сорвиголов, не способных свыкнуться с размеренной тихой жизнью. То, что многие гибнут, других не останавливает.
Есть иные планеты, варвары внизу.
Она с чисто женской непоследовательностью призналась вдруг.
Каюсь, я сама иногда люблю выкинуть что-нибудь шальное. К сожалению, мне никогда нельзя остаться без присмотра и охраны. Стоит мне показаться за пределы обитаемых небес. Но я стараюсь. Мне простительно, потому что все смирились с неким неизбежным этапом, и повсеместно известно, что я взбалмошная, своенравная и капризная.
А на самом деле?
Яна глянула на него укоризненно. Граф, я, конечно, весьма юная особа, без опыта определенного рода. Но уж вам-то следовало бы знать, какое это пустое и бестактное занятие — доискиваться касаемо женщины, какая она на самом деле.
Как бы там ни было, я вижу, что вы умны.
То есть отнюдь не дура. Комплимент принят.
Открою вам страшную правду, граф. Я и в самом деле жутко капризна.
Что вы хотите? Столько поколений предков, самодержцев, а то и вульгарных тиранов. Я должен считать себя вашим очередным капризом?
Ну, не дуйтесь. Вы все-таки не безделушка и не собачка. Считайте, что вы мне очень интересны. Между прочим, это чистая правда. У меня хватает и льстивых интриганов, и влюбленно пялящихся повес. Вы совсем другой. Вы пришли из такого страшного далека.
И хотите, чтобы мне было неинтересно? Нет, в самом деле.
Она говорила серьезно, ничуть не ломалась, и Сварог в глубине души соглашался с ее доводами. Императрицам тоже бывает скучно и одиноко, особенно таким вот очаровательным девочкам без опыта определенного рода.
Итак, я нежданно-негаданно получил шанс попасть в фавориты? — спросил он.
Яна поморщилась.
Не будьте вульгарным.
Фавориты — это из древней истории. Любовники, казнокрады. Любовников у меня пока что нет. А казнокрады у нас немыслимы. Потом сами узнаете, почему.
У меня есть круг друзей, которых я выбираю сама. Считается, что они смогут благотворно влиять на капризную девицу. Иные в самом деле так полагают в невежестве своем.
Хотите попасть в этот тесный круг?
Хочу, — сказал Сварог.
Основные правила — не опускаться до фамильярности, не лгать, не выпрашивать почести и наград, не пожирать влюбленными взглядами. Почестями я вас одарю сама, не щедро и не скупо, ровно настолько, чтобы в соответствии с придворным этикетом получили доступ во дворец. Но предупреждаю сразу. Если будете ввязываться во все эти старинные глупости с дуэлями, обижусь и растержусь всерьез. Дуэлянтов изгоняю беспощадно. Но посудите сами. Какой смысл забираться в глухие уголки парка и драться из-за меня на мечах, если я сама не собираюсь давать никаких шансов ни проигравшему, ни победителю?
Хорошо еще, вы не считали всех этих старых романов, звон клинков, серенады под окнами, оброненные платки. «Увы. У нас таких романов тоже бывало множество», — признался Сварог. «И не скажу, что я ими пренебрегал».
«Час от часу не легче», — вздохнула Яна.
«Ну, тем более, учтите, дуэли терпеть не могу».
«Просто ты не вошла еще в тот возраст, в каком ужасно нравится, когда из-за тебя дерутся мужики», — подумал Сварог.
«Правда, ходят легенды, что есть и зрелые женщины, которым это не доставляет никакого удовольствия. Но такие слухи следует проводить по одному ведомству с россказнями о деревьях-людоедах и порядочных премьер-министрах».
«И еще», — сказала Яна,
— «вы хорошо понимаете, что это навсегда, что пути назад нет?»
«Кажется, да», — сказал Сварог.
«Отлично. Теперь вы неотъемлемая частица этого мира. И я сегодня же жду вас во дворец. Сейчас уладим формальности».
Она посмотрела на дверь, и сейчас же появились оба сановника. Величаво выпрямившись, Яна сказала с великолепной небрежностью:
«Я сочла нужным даровать графу Гейру звание лейтенанта лейб-гвардии и титул камергера.
Указы подготовить немедленно.
Доступ за бриллиантовых пикинеров.
И все сопутствующее. Виману, котлету. Проводите меня, граф, и не забудьте, нынче же вечером жду вас во дворце».
Он стоял на лужайке и бессмысленно смотрел вслед быстро уменьшавшейся пурпурной точки на фоне безукоризненно чистой небесной лазури. Ему было грустно. Какая-то тупая, апатичная грусть, словно фантомные боли в отрезанной ноге, к отсутствию которой на ее законном месте со временем привыкают, но вот от боли порой не удается отделаться никогда. Летучие замки, императрицы, заклинания, черепа древних королей в паутине и пыли подвалов, гербы и потомственные домоправительницы.
И это итог? Нет, в самом деле, зачем же тогда горящие вертолеты рушились на каменистые склоны, где сверхдержавы швыряли миллиарды на ветер, сились напакостить друг другу во всех уголках света, и прапорщик Вильчур сгорел в БТРе?
«А в Бога душу мать!» — подумал он. «Зачем?» «А потому, что все эти тягостные вопросы родились не сегодня и не вчера, а теперь они и вовсе потеряли всякий смысл, канув в забвение вместе с породившим их историческим периодом. И не перешибешь плетью обуха даже с помощью магии». Меони ждала его в холле.
«Ну вот, меня приглашают во дворец», — сказал ей Сварог. «На роль экзотической игрушки, сдается мне. Придется ехать».
Меони взглянул на него так, словно он отправлялся в замок людоеда.
«Лучше бы вам туда не ездить».
«Почему?»
«Говорят, там упыри водятся».
«В императорском-то дворце?»
«Очень уж он древний».
«Люблю старые дома», — сказал Сварог.
«А еще говорят, что легкость нравов там необыкновенная».
«Ревновать изволите, прелесть моя?»
«Конечно, я не имею права».
«Брось, все нормально», — сказал Сварог.
«Боги! Ну зачем я такая родилась?» — вздохнула она горестно. «Все обыкновенные, нормальные, принимают мир таким, каков он есть, и никаких драм».
«Вот за это ты мне и нравишься», — сказал Сварог, погладил ее по щеке. «Постараюсь не поддаваться легкости нравов».
Закрывая дверь, он оглянулся. Мионе казалась очень маленькой и печальной на фоне огромного батальонного полотна, где конники в синих плащах и конники в красных плащах яростно истребляли друг друга, неизвестно из-за чего. И какая-то девица в лазурных одеждах с еще более грустным, чем у Мионе, лицом реяла над побоищем, местная валькирия, надо полагать.
Он летел, и небеса были пустынными, как и полагается небесам. Лишь однажды далеко слева показался крохотный замок, как водится, окруженный парком. Несколько тысяч поместий, даже весьма обширных, были разбросаны над планетой, словно редкие юрты в бескрайней степи, так что в регулировщиках движения нет никакой нужды. Интересно, видят ли его с Земли? Ял шел на большой скорости, но сопротивления воздуха не было, в точности, как на галерее Виманы. Дым от сигареты Сварога безмятежно клубился, словно на Земле в безветренный день.
«Черт! Это еще что такое?» Левее, гораздо ниже, почти параллельным курсом шел небольшой черный коврик, на котором восседал человек в темно-коричневом одеянии. Еще один звездочет куда-то шествует по старинке. Только одет очень скромно. Должно быть в повседневную форму. Синяя хламида с золотым шитьем — у них парадная выходная.
Коврик-самолетик значительно уступал в скорости и вот-вот должен был остаться за кормой. Но Сварога охватило озорное желание пообщаться со случайным попутчиком. Он сбросил скорость и стал снижаться. Однако произошло что-то странное. Заметив его, человек в коричневом встрепенулся, быстро зашевелил пальцами, коврик камнем упал вниз и мгновенно затерялся в редких облаках.
Сварог недоуменно пожал плечами. Должно быть, некие сложности здешнего этикета. Он махнул рукой и тут же забыл об этом. Внизу показалась резиденция юной императрицы. Зрелище было впечатляющее. Над облаками парила крохотная страна, огромные парки, заключенные в рукотворную сеть аллей и дорожек, диковинные цветки, десятков фонтанов, поросшие лесом холмы, зеленые поля, скалы с водопадами и гротами, изумрудные лужайки, широкие каменные лестницы, спускавшиеся уступами к тихим речкам и заводям, десятки красивых домиков, разбросанных в дубравах. Над окружающим великолепием господствовал замок, огромный, без четких очертаний, лабиринт зданий самой разной высоты и, похоже, самых разных архитектурных стилей, внутренних дворов, крытых галерей и открытых лестниц, квадратных и круглых башен с остроконечными, плоскими, зубчатыми крышами, куполов, шпилей, затейливых флюгеров, темно-алые и темно-серые черепичные кровли, золотых крыш, алых крыш, даже зеркальных. Сотни окон отражали лучи заходящего солнца. Вся эта пышность выглядела чуточку варварской, но красивой, и другого дома у Сварога отныне не имелось. Он вздохнул и пошел на посадку.